Глава 16. «На связи твой босс», — сообщил Флетлайн. «Работает с дублирующей машины, с борта корабля, который так нежно к нам приварился. Ханива, что ли?»
«Знаю», — машинально ответил Кейс, — «я его видел».
Заслонив собой Тесье и Шпуловский лед, перед Кейсом появился белый ромб с абсолютно четким изображением, абсолютно спокойного и абсолютно безумного лица. Армитидж моргнул бессмысленными, как пуговицы, глазами.
«О ваших тьюрингах тоже позаботился Уинтермьют?»
«Примерно так же, как о моих?» — поинтересовался Кейс. Взгляд Армитиджа оставался неподвижным, Кейсу стало не по себе.
«С вами там как? Все в порядке?»
«Кейс...» В голубых глазах как будто что-то промелькнуло. «Ты ведь встречался с Уинтермьютом?» «В Матрице». Кейс кивнул. Видеокамера Хосаки передает этот жест на монитор, стоящий на Ханиве. Интересно, как воспринимает этот бредовый разговорчик Мелком, не слышащий голосов ни конструкта, ни Армитиджа. «Кейс...» Глаза в белом ромбе увеличились, Армитидж наклонился к компьютеру. «А как он выглядел, когда ты его видел?»
«Как Симстим-конструкт высокого разрешения».
«Чей?»
«В последний раз это был Финн, до этого тот самый сутенер. А не генерал Герлинг?»
«Какой генерал?»
Изображение в белом ромбе пропало.
«Прокрути это снова, пусть Хосака поищет», — попросил Кейс конструкта. И перешел в Симстим. Картина новая и совершенно неожиданная. Молли притаилась между стальными балками метрах в 20 над ровной, заляпанной какими-то пятнами площадкой. Ангар, наверное, или мастерская, три небольших, с Гарви, а то и поменьше, космических корабля, все в различных стадиях ремонта. Японские голоса. Из отверстия в корпусе луковицеобразного аппарата, явно предназначенного для монтажных работ в космосе, появился человек в оранжевом комбинезоне. Он остановился возле одной из гидравлических рук, жутковато похожих на человеческие, набрал на переносном терминале какую-то комбинацию и с наслаждением поскреб свой бок. В поле зрения Кейса появился похожий на тележку красный робот на серых резиновых шинах. Чип в глазу у Молли замигал словом «Кейс».
«Привет», — сказала девушка, — «жду проводника».
Она сидела на корточках, мимикрирующий костюм стал голубовато-серым в тон балкам, непрерывная изматывающая боль в ноге.
«Ну что, мне стоило вернуться к Дзиню», — беззвучно пробормотала Молли.
Рядом с левым плечом из темноты появился какой-то круглый, негромко пощелкивающий механизм. Он помедлил, покачался немного на высоких паучьих лапках, мигнул лазерным светом и замер. Брауновский микроробот, старый приятель, ровно такую же штуку втюхал Кейсу пару лет назад один кливлендский барыга в качестве довеска при весьма сложном обмене. Нечто вроде паука-косиножки, только брюшко размером с бейсбольный мяч и не серое, а матово-черное. Примерно посередине этого брюшка замигал красный светодиод.
«Окей», — сказала Молли, — «вижу я тебя, вижу».
Она поднялась, стараясь поменьше опираться на левую ногу. В ту же самую секунду крохотный робот развернулся и побежал по балке обратно в темноту. Молли взглянула вниз. Оранжевый комбинезон исчез. Техник надел поверх него белый скафандр. Молли смотрела, как... Мужчина приладил и загерметизировал шлем, взял свой терминал и вернулся через то же отверстие внутрь монтажного кораблика. Завыли моторы, 10-метровый круг пола плавно пошел вниз, и рукастый механизм исчез из виду, растворился в резком сиянии дуговых ламп. Красный робот подкатился к краю круглого провала и терпеливо замер. В тот же самый момент Молли двинулась вслед за Брауном, осторожно пробираясь среди стальных опор. Светодиод косиножки призывно мигал.
«Как дела, Кейс? Ты опять на Гарве, в гостях у Мелкома?»
«Ну, конечно же.
и подключен ко мне. Знаешь, а мне это нравится. Я ведь всегда говорила сама с собой, когда попадала в хреновую ситуацию. Притворялась, будто у меня есть друг, которому я доверяю, которому я рассказываю, о чем думаю и что чувствую, а потом притворялась, будто он говорит мне, что он про все это думает, и так далее. И когда ты здесь, это тоже вроде того. Эта сцена с Эшпулом, прикусив нижнюю губу и не спуская взгляда с робота, Молли обогнула стальную опору. Знаешь, а я ведь ожидала там увидеть, ну, может, не такой ужас, но что-то в этом роде. Они же там все свихнутые. Ну, условно, голоса слышат или еще какие указания от самого Господа Всевышнего. Там же все сплошной отврат и на вид, и на запах. Паук карабкался по стальным скобам почти невидимой лестницы к узкому темному отверстию. И знаешь, пока у меня не пропало вот это вот настроение лить душу, я уж скажу тебе, что по правде я ничего такого уж хорошего от нашей истории не ожидала. Просто я уж столько в дерьме кувыркаюсь, а ты вроде как первое, хоть малость, светлое пятно с того времени, как я на зарплате у Армитиджа. Молли посмотрела на черный круг отверстия. Красный, непрерывно мигающий глазок робота поднимался все выше и выше. И не то чтобы ты был страсть как хорош. Вспыхнула и тут же погасла улыбка. Молли стиснула зубы и полезла, превозмогая острую боль в ноге вверх, вслед за роботом. Лестница вошла в узкую, чуть шире плеч, металлическую трубу. Тяготение слабело. Где-то там наверху оно исчезнет совсем. В глазном чипе мигало время. 4:23:04. Да, денек был длинный и трудный. Ясность ощущений Молли приглушила бета-фенетиламиновый отходняк, но только отчасти. Боль в ноге и та лучше. Кейс. 0000. «Для тебя, похоже», — сказала Молли, не переставая подниматься по лестнице. В углу поля зрения снова замелькали нули, а затем пошел текст, разбитый, естественно, на куски. Генерал Герлинг готовил Корто к разящему кулаку. Затем продал его с потрохами Пентагону. Главная уздечка Умьюта. Для Армитиджа конструкт Герлинга. У.М. говорит. Раз, а упомянул. Г. значит, он готов сломаться. Береги свою жопу. Дикси. Так. Молли остановилась и перенесла весь вес на правую ногу. У тебя, гляжу, тоже есть проблемы. Она посмотрела вниз. Кружок света, тусклый и маленький, размером с латунный кругляк чабовского ключа, висевшего у нее на груди. Молли посмотрела вверх. Кромешная тьма. Она включила языком фотоумножители и увидела сходящуюся в перспективе трубу и робота, карабкающегося по скобам. «И хоть бы кто предупредил», — заметила Молли. Кейс вышел из Симстима. «Мелком!» «Слышь, брат, а твой босс ведет себя очень странно». Голубой скафандр Сианита выглядел лет на 20 старше того, который Кейс взял на прокат во Фрисайде. Под мышкой Мелком держал шлем, а косички свои он стянул пурпурной сеточкой. От марихуаны и напряжения глаза его сузились в щелочки. «Всю дорогу вызывает нас и отдает приказы, словно тут какая вавилонская война». Мелком покачал головой. «Мы говорили с Аэролом, и Аэрол говорил с Сионом, и основатели велели бросить все и возвращаться». Сионит вытер рот тыльной стороной огромной коричневой ладони. «Армитидж?» Кейс скривился от боли, теперь бета-фенотиламиновое похмелье ударило в полную силу, не смягчаемое больше ни матрицей, ни Симстимом. «В мозгу нет нервных окончаний», — уговаривал себя Кейс, — «чему же там болеть? Что с ним стряслось? Он отдает тебе приказы? Какие?» «Армитидж приказывает мне держать курс на Финляндию, понимаешь?» Вылезает на экран в окровавленной рубашке и орет, как спсихевшие разящим кулаке, и о русских, и о том, что мы омоем руки кровью предателей.
Малком поджал губы и снова покачал головой. Дреды вместе со стягивающей их сеткой подергались и успокоились. «Основатели говорят, Мьют — ложный пророк, и мы с Аэролом должны бросить Маркуса Гарви и вернуться».